Важный момент в романе состоит в том, что весь этот унылый провинциальный мир, в котором есть, конечно, священник, есть церковь, пронизан снизу доверху буквально языческими аллюзиями. И Передонов воплощает собой вот эти темные бесовские стихии. Он ведь не только недотыкомку видит, как мелкого беса, он и сам же мелкий бес. И вот как описывает это Сологуб. Досадно было Передонову на самого себя. С чего он путается с Рутиловым? Словно Рутилов очаровал его. Да, может быть, и в самом деле очаровал его. Надо поскорее зачураться. Передонов закружился на месте, плевал во все стороны и бормотал. Чур-чурашки, чур-болвашки, буки-букашки, види-таракашки, чур меня, чур-чур-перечур, расчур. На лице его изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. Вот какие обряды, кроме уже описанного нами обряда отпевания, совершает Передонов. Все это, конечно, просто прямое издевательство над тем, как должен вести себя добропорядочный христианин, коим вообще-то Передонов формально является. Понятно, что по-настоящему он язычник, который верует исключительно в какие-то странные мифологические такие представления о сглазе, о порче, о вот чьих-то чарах. Совершенно не случайно, что Варвара, сожительница Передонова, при том, что она телом очень красива, лицо ее — это лицо старой, расплывшейся, много пьющей женщине. Как, собственно, пишет об этом сам Сологуб: «И воистину в нашем веке надлежит красоте быть попранной и поруганной». Да, вот, собственно, некая изначальная красота в этом языческом мире оказывается поругана, и единственный способ как-то воплотить эту красоту снова — тоже языческий. Этот способ воплощают два героя романа: Людмилочка Рутилова и гимназист Саша Пыльников. Между ними завязываются странные отношения. Рутиловой очень скучно жить в этом городе. Она выписывает себе из Петербурга духи. Они вместе с сестрами читают Надсона, пытаясь как-то разнообразить свою жизнь. И вдруг, ни с того ни с сего, она понимает, что, может быть, впервые в жизни воспылала настоящим чувством к тоненькому, хрупкому, очень похожему на девочку. Это вопрос, кстати, об отроке Андрогине, который поднимала русская религиозная философия. Очень похожим на девочку, мальчики Саша, влюбляется в мальчика Сашу Пыльникова. Есть там передоновский навет на Сашу Пыльникова. Ему кажется, что Пыльников — это переодетая девочка, и он пытается, выслуживаясь перед начальством, пытается разоблачить этот заговор, что в школу приняли вместо мальчика девочку. Хотя, конечно, Саша — это мальчик. И этот передоновский навет становится таким спусковым крючком. Людмилочке очень интересно, действительно ли это переодетая девочка. Она идет знакомиться и сама не понимает, как она в него влюбляется. Влюбляется она в него странно. Сначала ей снятся сны. Сны вообще очень важны для символизма. Надо понимать, что 1905 год — это уже Фрейд. И я намеренно опускаю вот это толкование Людмилочкиных сновидений, когда Саша является ей в разных совершенно языческих образах, то в образе белого лебедя, то в образе премудрого змея, но не библейского змея, а вот такого мифологического, скорее как змей-полос. Есть такая тоже старинная легенда о змее, который хранит сокровища. И она тоже, кстати, ходящая в церковь и тоже, между прочим, честная прихожанка, начинает соблазнять этого гимназиста. Они встречаются вроде как бы болтают ни о чем, они смеются. Вот этот смех становится таким открытием их тайного мира, Людмилочки и Саши, потому что Передонов не может смеяться, например, искренне. Да, он может только злорадно хохотать, да, или... Ну, да, он может только злорадно хохотать. Искренний смех — вещь непонятная Передонову, и когда кто-то при Передонове смеется, ему все время кажется, что смеются над ним, хотя смеются, скорее всего, и чаще всего совершенно не над ним, потому что, опять же, до него нет никому никакого дела. И образы Саши и Людмилочки в романе совершенно языческие. С одной стороны, как видит мальчика Людмила. Он ей представляется, и она прямо говорит об этом, отроком богоравным. Вот это юношеская, еще не окрепшая невинность, да, это отсутствие грязи. Кажется Людмиле богоравностью. И с одной стороны, Саша — это Аполлон. Он строен, он прекрасен. И Людмила сокрушается, почему мальчики не ходят голые. Для нее очень-очень важна эта телесность. Ей очень важно ощутить вот эту телесность, попробовать ее на себе. Она томится в своих социальных и гендерных предрассудках, с другой стороны, она не видит выхода из них никакого, из этих предрассудков, кроме вот этой наглой, вызывающей телесности. И, с одной стороны, Саша — это Аполлон, такой бог света, радости, любви. Конечно, это отрок богоравный, именно в таком в языческом смысле, в греческом. Не случайно многие сцены свиданий тайных Саши и Людмилочки напоминают нам, и Сологуб прямо к ним отсылает знаменитую греческую поэму о Дафнисе и Хлое. С другой стороны, Саша — это и Дионис тоже. Вторая ипостась вот этого божественного начала в нем — это дионисийство. Есть замечательная сцена, которая почти предваряет финал романа. Это сцена, устроенного в городе маскарада. Жизнь там так уныла и скучна, что, конечно, без маскарада никак не обойтись, потому что, ну, вообще-то надо хоть чем-то заниматься. Но понятно, что маскарад этот проводится ровно так же уныло, так же пошло, так же безвкусно, как вообще все проводится в городе. Они переодеваются в разные маски, в, опять же, языческих персонажей, в древних германцев. И Саша переодевается японочкой. В этом словно бы насмешка над Передоновым, который считал его девочкой. Он переодевается японочкой, никто его не узнает. Его спасают. Он выигрывает маскарад за лучший костюм и зависть местных жительниц, потому что она, а он получает как приз, как женщина, да, за женский костюм, не раскрытый. И зависть женщин вынуждает его бежать. И в этом, конечно, проигрывается очень древний миф о разрывании бога Диониса титанами, о переодевании в женское платье и разрываниями титанов. Понятно, что это Людмилочка подговаривает Сашу переодеться в женское платье. Она душит его духами, наряжает его нарядами, она целует его. Они целуются. В ней поднимается какое-то странное томление, которого она не знала раньше, потому что все ее отношения с мужчинами раньше, это были отношения в основном грубые и грязные. А это неудивительно, потому что если мужчины таковы, как Передонов, то вообще какие могут быть с ними отношения, кроме грубых и грязных? И в греческую мифологию сбегает Людмилочка от этой грубости и грязи. Сама же Людмила в глазах Саши предстает поначалу Афродитой. То есть такой вот языческой ипостасью чистой воплощенной красоты. Здесь есть, конечно, прямая отсылка к мифологии Софии, про которую мы говорили в первой нашей лекции, потому что очень тонка грань, когда вечную женственность, вот эту Софию, мудрость и четвертый лик, как писали все символисты и русские религиозные философы, так вот четвертый лик божества, он как-то очень сам собой превращается в языческую Афродиту. А ведь надо понимать, что единственное, чего лишены греческие боги, это морали. Никакой морали у них нет. Именно поэтому они, совершенно не чинясь, устраивают друг другу козни. И вообще, может быть, первый по-настоящему моральный греческий герой, который открывает новую совершенно традицию, это Одиссей. А греческие боги, они внеморальны. И в этом смысле отсылка к Афродите с такой вот легкой критикой символистской вечной женственности, это, конечно, рассказ о том, что как только ты вводишь в троичность божества женский образ, рано или поздно ты споткнешься именно на Афродите. Ты споткнешься на том, что окажется, что в ней красота важнее морали. Это первый образ, с которым Саша связывает Людмилочку. Есть и второй образ. Он дразнит ее русалкой. И это правда, в Людмиле воплощены вот эти греческие понимания о красоте. Она сама говорит, что она хотела бы родиться ей надо было в Греции. А с другой стороны, она же это вот этот древний, опять же, языческий, просто из другой мифологии, языческий образ, заманивающий юношу в свои тенета и топящий его русалки, которая тоже красива, но которая уже даже не человек. Если Афродита, она хотя бы человек, то русалка, она даже не человек, она такой уже, она же тоже как бы недотыкомка на самом деле. Она из того же ряда, что и недотыкомка, просто она внешне красива, но за этой внешней красотой скрывается, конечно, смерть. Потому что русалка заманивает юношу в свой подводный мир, который есть, конечно, мир смерти. И образ Людмилы нагружен, например, еще и тем, что Передонову она кажется ведьмой. Все, что она делает, вот этот смех, вот эти все их шуточки, веселье, Передонову с его насквозь мифологичным сознанием, Людмила и ее сестры кажутся такими тремя ведьмами, тремя, может быть, парками, да, которые выплетают чьи-то нити судьбы. И очень важно, что в этом языческом мире, мире, где нет Бога, а Бога там нет нигде. Бога в том понимании, в котором всем им рассказывают на прекрасной обедни в церкви. Так вот, Бога там нет нигде. И в этом языческом мире любая отвлеченная метафора почти тут же прямо воплощается. Но главная воплощенная метафора, конечно, связана не с Людмилочкой и Сашей. Понятно, что все их отношения — это тупик отчаяния, со стороны Людмилочки и тупик первого такого отчаянного познания со стороны Саши. Понятно, что они обречены и дальше существовать в этом страшном, унылом мире, где единственное пространство, куда ты можешь сбежать, это пространство сказки. Пускай очень злой и очень жестокой сказки, но любая злая и жестокая сказка все равно добрее, чем тот мир, который их окружает. И вот это символистское противопоставление чувственной, плотской любви передоновщине важно для Сологуба не тем, что из этого может получиться. Ничего из этого не может получиться. Сологуб это прекрасно понимает. Для него это важно как факт. Для него важно, что все-таки при всех издержках Передонову можно противопоставить не христианство, не православие, не Слово Божье, а в этом безбожном, расщепленном, унылом мире ему можно противопоставить только вот этот пафос греческой языческой красоты, которая, конечно, никуда не ведет, ни к чему не приводит, и эта красота, эта любовь, это скорее словно бы сон. Не случайно Людмилочке так часто снятся сны. Весь этот эротизм словно бы туман, словно бы этого нет. Поэтому это противопоставление важно для Сологуба не своей моральности и не своей попыткой выхода, а просто тем простым фактом, что ничего другого быть уже не может, никакого иного противопоставления быть не может, потому что Бог изгнан оттуда. Бог изгнан не только Передоновым. Передонов может восприниматься и многими критиками, тогда был воспринят и позже, в том числе и как жертва. Как жертва тех страшных обстоятельств, в которые он был помещен. И отчасти это правда, хотя, кажется, никакие обстоятельства не могут оправдывать столь глубокое падение. И из этих обстоятельств, конечно, это вот совершенно безвыходная, тупиковая, патовая ситуация. Так вот, еще один важный мифологический образ, может быть, единственный в этом романе образ, который отсылает нас к христианству, это образ все того же Володина, которого мы упоминали. Это передоновский приятель, который ничем не занимается, кроме того, что вместе с ним пьянствует, пачкает обои, играет на бильярде. Но из страницы в страницу Сологуб повторяет, что Передонов очень похож на барана. Он также смеется, как будто блеет. Да, у него также по баранье скошен лоб. Он также по баранье смотрит из-под лобья. И казалось бы, это сравнение Передонова, Володина с бараном ничего не значит. И казалось бы, Сологубу просто очень нравится это сравнение, и он постоянно его приводит. На самом деле и оно выстреливает в самом конце романа, как ружье. Оказывается, что даже Володину, даже этому человеку, насквозь лишенному какой-то высоты, даже ему снятся сны. Ему снится сон о том, что он бараний царь, о том, что он как бы первый скотовод. А понятно, что первый скотовод — это брат Каина Авель, которого Каин убивает, совершая несмываемый грех. И постоянное сравнение Володина с бараном заканчивается тем, что окончательно сошедший с ума от своей недотыкомки Передонов перерезает ему горло, точно так же, как перерезали горло жертвенным бараном. Точно так же, как приносили свои жертвы Каин и Авель. И точно так же, как убивает брата Каин. И единственный христианский образ, который находит для своего героя Сологуб, это образ Каина. Собственно, наверное, только в христианстве, наверное, только Иуда хуже Каина. Да? То есть и то не очень понятно, кто из них хуже, как можно измерить это хуже. И тем самым для Передонова, на этом роман заканчивается, Передонов перерезает Володину горло, превращаясь тем самым из персонажа языческой мифологии, которому мерещится недотыкомки, который сам словно бы бесенок или одержимый бесом. А уж если кто одержим бесами, так это именно Передонов. И он совершает это ритуальное убийство, которое сам он, конечно, не мыслит как ритуальное, потому что его сознание уже помрачено окончательно. И тем самым словно бы где-то там, за пределами романа, начинается христианский мир. С этого странного, не имеющего никакого смысла, жертвоприношения. Если убийство, которое совершает Каин, была логика, чудовищная логика, но она была. Там была зависть, там был сюжет о том, чьи дары более угодны Господу, то никакого убийства, никакого смысла в убийстве Володина просто не существует в природе, потому что Володин не мешает Передонову. Никакие доносы, как думает Передонов, он на него не пишет. Никакое место Передонова, как думает учитель, Володин не хочет занять, да и не может он его занять. И это убийство лишено вообще всякого смысла, лишено логики. Это убийство, совершенное в состоянии помрачения сознания. И именно через это помрачение сознания и открывается христианский мир. То есть словно бы все, что происходит в романе до этого, и любовь Саши и Людмилочки, и Передоновская бесплотная, разумеется, борьба с недотыкомкой, все это дохристианство, все это темные древние языческие времена. Оказывается, что для того, чтобы... Речь даже не идет о Христе еще. До Христа еще очень-очень далеко. Но хотя бы для того, чтобы запустить этот процесс, который потом, через века, приведет к Христу, нужно совершить вот это бессмысленное в своей жестокости отчаянное убийство. Вот о чем этот роман. И единственное, чего в нем нет, это чего-то по-настоящему светлого и героического. Чего-то по-настоящему возвышающего нас над этим миром, потому что даже прекрасная любовь Людмилы и Саши, она ведь не возвышает, она же погружает в этот языческий мир еще глубже, еще дальше, туда, вниз, вниз. Они все словно бы прирастают к земле и туда проваливаются. Так вот, нет другого героя. Нет героя, который смог бы показать, что вообще существует какая-то иная жизнь. Что вообще существует что-то, кроме борьбы за инспекторское место, кроме пачканья обоев, кроме выпивки и бильярда, кроме вот этой отчаянной, темной, томящей обоих любви. Вот что-то где-то там, за пределами этого мира, что-то еще существует настоящее, живое. Что-то, что не питается вот этим отравленным языческим ядом. Ничего такого Сологуб не находит. И его образ другого учителя, уже из творимой легенды, это как раз неудачная попытка создания такого героя, который оказался бы выше. Выше вот этого передоновского мира. Но вот Передонов у Сологуба получается, а творимая легенда нет, потому что там все тот же мрачный, темный и утлый мирок, к сожалению. И два следующих писателя, о которых мы поговорим в третьей части наших лекций. Это Максим Горький и Леонид Андреев, два главных ученика Антона Павловича Чехова. И пытаются объяснить, каким именно может быть этот новый герой. В ком он может воплотиться. Как может вообще работать эта система. И Сологуб в этом смысле выступает человеком, который готовит почву. Готовит почву, описывая мир, в котором невозможно существовать, будучи... Даже дело не в том, христианин ты или нет, даже дело не в том, уже веруешь ты или нет. Понятно, что любой по-настоящему искренне верующий человек, то есть не ходящий на службу по воскресеньям, потому что, как же не сходить на службу, да, вроде бы ты же должен показать всем какой-то добропорядочный. Вот. Но уже речь не идет, на самом деле, о том, что любой по-настоящему верующий человек просто не мог бы существовать в этом мире. Но любой нормальный человек уже не может существовать. Оказалось, что мир, из которого вынули Бога, невыносим не только для неверующих. Вот в чем, мне кажется, принципиальное открытие Сологуба. Он и для нормального человека невозможен. Уже. И Сологуб здесь, конечно, спорит с демократической критикой, которая думала, что вот сейчас мы отменим Бога, и верующим, конечно, будет трудно, а вот нормальным людям, здравомыслящим атеистам, будет хорошо. Оказывается, что в мире без Бога и здравомыслящим атеистам очень плохо жить. И оказывается, что вот это удушливое, иногда сладкое, иногда пахнущее запахом разложения, иногда уже просто невозможно воняющее язычество, оно невыносимо для всех. Да, из него можно сбежать только в еще более глубокое язычество, то есть упасть просто еще ниже. И Горький, и Леонид Андреев попытаются найти какой-то выход из этого вечного падения вот туда, в Тартар, в глубину. И у Андреева это не получится, а у Горького отчасти получится. Вот, собственно, об этом мы и поговорим в нашей следующей лекции.